Откроем журнал «Школьный вестник». Содержание первого номера журнала за 2019 год. Анонс первого номера журнала «Школьный вестник» за 2019 год подготовила Наталья Кочеткова. Дорогие друзья, журнал «Школьный вестник» совместно с Российской государственной библиотекой для слепых объявляет конкурс на лучшее эссе о Великой Отечественной войне «Поклонимся великим тем годам». Это могут быть размышления о прочитанных книгах и просмотренных фильмах, воспоминания о родственниках, прошедших войну. Лучшие работы будут опубликованы в журнале, озвучены для сайта РГБС. Приглашаем принять участие в этом конкурсе всех желающих. Срок подачи работ – до 1 декабря 2019 года. Вниманию тех, кто хочет повысить свою компьютерную грамотность. Российский союз инвалидов РСИ готовит к выходу учебно-методическое пособие «Программирование без визуального контроля». В нем будут подробно описаны теоретические основы программирования и практические приемы работы на языке Python. «Школьный вестник» в рубрике «Для вас, родители-учителя» публикует краткое описание этого пособия и ссылки, где можно прочитать предварительные варианты первых 5 глав. Владимир Соколов, заведующий учебно-производственной лабораторией технических и программных средств обучения студентов с нарушением зрения факультета информационных технологий МГППУ, в своей статье «Электронно-цифровая жизнь системы Брайля» расскажет нашим читателям о клавиатуре Перкинса и восьмиточечном Брайле на примере сочетания программы невизуального доступа JAWS for Windows и брайлевского дисплея Focus. Современные брайлевские дисплеи могут не только отображать символы с экрана, но и позволяют вводить информацию, а также осуществлять полное управление компьютером. Для этого на них помещен набор из 9 кнопок, который принято называть клавиатурой Перкинса. И именно эта клавиатура и служит для ввода текста в восьмиточечном Брайле. Эта клавиатура похожа на клавиатуру механической брайлевской печатной машинки, но с добавлением 2 кнопок. Ее кнопки имеют достаточно большие размеры и расположены не в линию, а так, чтобы было удобно размещать на них пальцы при работе. «Мои университеты» – так называется статья Анастасии Павлюченковой, где она делится своими воспоминаниями о школе. Имея серьезные зрительные нарушения, Настя обучалась и окончила обычную общеобразовательную школу. «Одни врачи настоятельно советовали родителям отправить меня в бежецкую школу-интернат, другие, напротив, отговаривали, мотивируя тем, что через пару месяцев родные меня не узнают, ведь там учатся дети не только со зрительными, но и с ментальными нарушениями. Такой вариант нами вообще-то и не рассматривался. О существовании в Твери коррекционной школы 3-4 вида мы тогда даже не догадывались, а потому отправились подавать документы в ближайшую от дома среднюю школу, где училась моя мама. Приняли меня абсолютно беспрепятственно, и это несмотря на то, что тогда, в 1998 году, ни о какой инклюзии никто и понятия не имел. И в этом году исполняется 125 лет со дня открытия мастерских Константина Карловича Грота для взрослых слепых. Виталий Куприянов в своем материале «Нужна ли нам работа?» погружается в историю образования в 1881 году Мариинского попечительства для презрения слепых, создателем которого был выдающийся общественный и государственный деятель Константин Карлович Грот, годы жизни 1815-1897, и подробно описывает, как это событие повлияло на положение слепых в России. Открылись Александро-Мариинское училище в 1889 году, а затем и мастерские, самые крупные в России заведения для обучения трудоустройства взрослых слепых. Мастерские располагались в трехэтажном кирпичном здании, рассчитанном на 120 рабочих мест по изготовлению щеток и корзин. На первом этаже находилась канцелярия, магазин, склад и гимнастический зал. На втором этаже размещалась корзиночная мастерская. В отдельном помещении находилась большая ванная для размачивания лозы, чтобы она легче гнулась при работе. Производимая здесь продукция поражает своим разнообразием. Корзины круглые, четырех- и многоугольные, корзины для цветов и белья, дорожные сундуки, жардиньерки, подставки для цветов, сиденья для стульев, садовая мебель, соломенные маты, коврики и дорожки из кромок, отходы от материи швейных фабрик и так далее. Зеленый свет собаке-поводырю. В своем материале Анастасия Степанова освещает проблемы, с которыми сталкиваются незрячие владельцы собак-поводырей при перемещении по городу. Главной героиней рассказа – жительница Геленджика, инвалид первой группы по зрению Мария Бондаренко. Поэтическая волна порадует вас стихами Владимира Осемкова и Анны Барковой. «Огненная комета» молодой советской поэзии, «Пролетарская Ахматова», выразительница женского лица русской революции. Так в начале 1920-х годов называли молодую поэтессу. В рубрику «Для наших маленьких читателей» «Азбуки Веди» вошли стихи Сергея Крюкова и сборник рассказов Елены Абросимовой «Вовка и кот». Елена Абросимова «Вовка и кот». Качели. Вовка качался на качелях и пел песню про зеленого кузнечика. Кот сидел рядом и ждал своей очереди. Но тут к ним подошла девочка с косичками. «Мальчик, ты скоро?» – поинтересовалась она у Вовки. «После меня еще кот очередь занимал», – кивнул он на кота и слез с качелей. Кот запрыгнул на освободившееся место, и девочка спросила у него: «А можно и я с тобой?» Кот немного подумал и подвинулся, освобождая место. Девочка радостно плюхнулась рядом с ним и тут же закричала на всю площадку: «Смотрите! Смотрите, я с добрым котом буду качаться!» И все дети, что были на площадке, подбежали к качелям и загалдели: «И я тоже так хочу! И я хочу с добрым котом качаться!» Вовка посмотрел на довольного кота и скомандовал: «Вставайте в очередь! Только он любит высоко и с песнями!» А счастливый кот сидел рядом с девочкой и думал о том, как ему повезло. И сегодня он будет качаться без очереди и сколько угодно. Далее идет практикум эсперантиста, подготовленный постоянным и одним из именитых наших авторов Анатолием Масенко. 32-й урок бисероплетения от Ларисы Шевцовой посвящен плетению зимних цветов. Дорогие друзья, сегодня я хочу предложить вам сплести букет зимних цветов. Мы будем использовать петельную и французскую техники плетения. Нам понадобится бисер синего или голубого цвета, серебристый бисер и серебристая рубка, серебристая проволока и флористическая лента тоже серебристого цвета. Если вы не найдете ленту серебристого цвета, то можно заменить ее на белую или обмотать стебли ниткой металлизированного мулине серебристого цвета. Если наш букет будет достаточно высоким, нам могут понадобиться полужесткие стержни для стеблей цветов. Все постоянные рубрики «Проба пера», «Библиотечка музыканта» на черных и белых полях также на своих местах. Брайлевский номер содержит рельефно-графическую иллюстрацию «Портрет Луи Брайля». Интересного вам досуга со школьным вестником! На обложке журнала сцена, на фоне белого занавеса, украшенного разноцветными воздушными шарами и эмблемой фестиваля, группа детей из Перми, участников фестиваля «Творчество не имеет границ» и их руководитель, женщина старше 45 лет, одета в белую блузку, черную юбку и черные туфли. Ребята празднично одеты, улыбаются, в руках держат дипломы фестиваля.